Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Можем ли мы перенести по отношению небесной семьи на землю? Стоит ли вообще такая задача перед нами? Что мешает нам наладить такие отношения? И сегодня мы попытаемся поговорить про проблемы отцов и детей. Добрый день, дорогие друзья. Поговорим об этом в передаче «Погружение». Сегодня, как обычно, вместе с вами автор и ведущий передачи Игорь Попов. У меня в гостях пастор Московской Евангельской Церкви «Благодать Божия» Петр Морозов. Петр, привет.
Привет, Игорь. Здравствуйте, слушатели.
Ну что ж, сегодня мы говорим про проблемы отцов и детей. Вот, попробуем разрешить все эти наши... Если разрешим... Да. Ну, попробовать-то мы можем.
Поговорим, это точно.
Поговорим, да, о проблемах отцов и детей, и применительно, конечно же, и к нашей общине, церковной жизни. И, друзья, пишите, пожалуйста, как вы думаете, почему возникают проблемы старшего и младшего поколения, кто в этом виноват, что делать, мы уж тут уж не успеем, я так думаю. Хотя, кто знает, может, и успеем. Да, еще раз привет, Петр.
Да, Игорь, привет.
Вот скажи мне, как на духу, почему проблема отцов и детей самая популярная и стабильная за всю историю человечества?
Ну, ты полагаешь, что она самая популярная?
Я думаю, что да. Ну, вот просто если посмотреть вне контекста, да, времени, да, проблема, то, что... Благодаря Ивану Сергеевичу Тургеневу мы ее обозначаем как отцы и дети, да? Это одно. Но она на протяжении всей истории. Посмотри античную историю. Да? Она вся строится.
Ну, мне достаточно Иова с Хамом, поэтому я как бы...
Вот. Ну, опять же, это еще только, да, часть этой проблемы. Да?
Ну, слушай, на самом деле я вот размышлял и думаю, что это потому, что старшее поколение становится... так спокойнее, что ли, смиреннее и соглашается с несовершенством этого мира, а молодое поколение еще не сдается. Оно еще верит в то, что мир может быть лучше, и что они могут изменить что-то. И вот этот диссонанс опыта, мудрости и молодости, и, я бы сказал, чистоты. Вот. И вот здесь, вот, конечно, происходят конфликты очень часто. Но в основе лежит разрушение доверия. Разрушение доверия. Не знаю, как это. Вот Писание обозначает очень интересно, когда Иоанн Креститель приходит, среди прочих задач, у него стоит задача вернуть сердца родителей, сердца отцов детям. То есть предполагается, что они не принадлежат детям. То есть и вот это тоже есть какой-то диссонанс, который вызывает разрушение отношений, разрушение доверия и вызывает те конфликты и противостояния, которые на протяжении всей истории мы наблюдаем, и, как ты говоришь, самая популярная, наверное, проблема и самая освещаемая. Вот. Причем много, и все они кроются там в Эдемском саду. Вот с тех пор, наверное, когда человечество разучилось доверять и друг другу, и Богу, и вместо любви получило страх, с этого момента, наверное, и пошли проблемы. Первое же поколение за Адамом и Евой. Брат убивает брата, и, в общем-то, по сути дела... Знаешь, даже если примитивно размышлять и говорить, что он не имел права, ну, убивать, потому что точно не ему принадлежит. Да, это его брат, но не его сын там, да, никак. Вот, хотя это тоже такая себе логика, но, в общем-то, это тоже... то есть вот в братоубийственном таком движении Каина, да, никто не замечает, что это на самом деле противостояние еще и с родителями его. Угу. С родителями, которые дали жизни Авелю и ему. Вот. А это, на самом деле, такое вот уже как бы более серьезное и более масштабное проявление того, что случилось в Эдемском саду.
Угу, угу. Дмитрий Розет пишет, да, друзья, спасибо, что вы пишете комментарии. Вот для нас это очень важно. Важно, конечно же, понимать, насколько эта тема преломляется. И, конечно же, ваши комментарии могут направить наш эфир, может быть, даже по другой абсолютно линии, поэтому пишите комментарии, мы будем стараться их читать все и по возможности отвечать. Дмитрий Розет написал, может, она просто самая болезненная про тему отцов и детей. Вряд ли в случае с Иоанном шла речь о буквальных родителях и детях, скорее о предках и потомках, немного другая история.
Возможно, возможно, но просто часто я слышу эту историю, и она достаточно легко ложится на нашу действительность. Очень хорошая фраза, даже если подразумевается вот это противопоставление прошлого и будущего там с настоящим, да, то очень хорошо ложится в нашу культуру, где отцы заняты чем угодно, кроме детей. То есть это спорт, увлечение, карьера, что угодно, только не дети. Да. И в этом смысле очень укладывается. Прям как ты смотришь и думаешь, надо же, да, мир так устроен. Вот сейчас мир устроен так, что сердца отцов не принадлежат детям. Вот.
Ну, здесь действительно я согласен в том, что она болезненная, потому что это всегда вот есть эта энергия часто отвержения, да. Я имею в виду, что вот это вот ощущение проблемы и конфликта поколений, оно может быть, проблема конфликта поколений в одной семье. В одной семье может быть несколько поколений. Да, сейчас ты редко встретишь такие семьи, но они есть, а где в одной семье живут несколько поколений. Да, там, иногда три, иногда четыре поколения. Я еще вспоминаю, в Краснодаре у нас вот в семье моей тети жила прабабушка. Да? То есть вот представь, там прабабушка, бабушка, собственно говоря, родители и дети, мои ровесники. Да, и все это в одной семье. Ну, вот, соответственно, ты понимаешь. Особенно, если знать южный темперамент.
Кто старше был?
Ну, старше был бабушка.
Если она говорила, все слушались.
Да, ну, нельзя сказать, что уже тогда все слушались, но слушали. Вот разница между слушались и слушали есть.
Большая есть, конечно.
Да, она есть, но все-таки. И вот я это вижу. Ну, вот опять же, вот в таких патриархальных семьях, патриархального уклада, это видно, да. Ну, вот Дмитрий Розет написал, зато у нас бабушки и дедушки есть. Растил, кормил, воспитывал, ребенок редиска, все делает по-своему. Есть замечательно, вот раз уж немножко от темы, вернее, это не от темы, а иллюстрация к теме, да, в интервью у Игоря Золотовицкого, совершенно замечательного актера и ректора МХАТ, да, значит, он рассказывал, что его уже сын, который уже сам, значит, актер, снимается и режиссер, он рассказывал, он говорит, я как-то собираюсь, а он тогда на журфаке у сына, значит, учился, и, соответственно, они жили рядом с МГУ. Вот, он говорит, собираюсь, вижу, вот сын собирается, он говорит, да, я тебя подвезу. Ну, говорит, давай, пап, подвези. Зима, холодно, снега много. Да, и, значит, сын сидит и одевает белые кроссовочки. Он говорит, я подхожу к нему так, сначала по-доброму. Он говорит, сынок, зима на дворе, снега по колено. Ты бы одел что-нибудь другое. Другие. Он говорит, он что-то буркнул в ответ. Я, говорит, уже подхожу по-другому. Он говорит, я говорю, зима, говорю. Снег, говорю, по колено, говорю. Одень, говорю, другую обувь, что ли. В результате мы, значит, естественно, экспрессивная же семья, правильно, актерская, значит, они разругались, естественно, никто никуда никого подвозить не стал, значит, Игорь Золотовицкий едет домой, едет, собственно, в Амхат, говорит, я весь на взводе, короче, захожу, а там у меня, говорит, ну, молодежь вся, человек 20. Я захожу, что вы ничего не слушаете? Зима, всякое, значит, все кроссовки, ну, ничего, нормальную обувь не одевайте. Я так смотрю, они все, вот прям все в белых кроссовках сидят. Вот, и говорит, ну, я, говорит, по имени отчеству, говорит, вы, говорит, идите своими делами занимайтесь. Вот так обычно и происходит, да, такие конфликты. Вот. И здесь вот это очень важное. Как вообще эта проблема... Да, друзья, ставьте лайки, делайте репосты, делитесь нашими эфирами на своих страничках в соцсетях, конечно же, комментируйте. Нам очень важно ваше мнение и ваш взгляд на эту проблему. Давайте попробуем поговорить о том, что такое проблема отцов и детей в церкви, в частности, в нашей семье, как мы их можем решать. И, друзья, конечно же, вы можете поддержать проект погружения материально, сделать это очень просто. В описании к этому эфиру вы найдете ссылочку, пройдите по ссылочке, там есть все, что нужно, любая сумма, которую вы можете и хотите пожертвовать на проект погружения. Для нас это тоже очень важно, потому что благодаря вашей поддержке, благодаря вашим пожертвованиям проект погружения выходит в эфир. Сегодня мы говорим про проблемы отцов и детей. В гостях у меня пастор Петр Морозов. Так что, друзья, присоединяйтесь. Вот скажи, Петр, как проблема отцов и детей проявляется в церкви? Что она вообще приносит в общину? На твой пасторский взгляд.
Ну, если мы знаем, что проблема отцов и детей вообще существует в мире, да, и что это не только светские проблемы, это проблема вообще в семьях, где верующих семьях, в церкви, где, в общем-то, дети очень часто противопоставляют себя родителям, не готовы соглашаться. Особенно если дети похожи на родителей, и такие же упрямые, и такие же упертые, там, да, вот, то есть волевые, то столкновения не избежать. Да, и в этом смысле, как это сказывается на церкви? Это сказывается очень интересным образом, потому что все прекрасно понимают, что семьи оцениваются, ну, как-то оцениваются, по послушанию детей, по отсутствию конфликтов, по воспитанности, по умению сохранить вот ту конфликтную ситуацию внутри, не выносить ссоры из избы. Да, и вот люди смотрят на детей, на родителей, что происходит, и происходит такая оценка. А у этих родителей дети хорошие, у этих родителей дети не очень, а у этих...
Ну и фасад же оценивается,
слушай. Да, да, а у этих даже в церковь не приходят. И, значит, есть же хорошие фразы в Писании, которые очень четко обозначают наши надежды и чаяния. Вот, ну, допустим, берут и используют фразу «только веруй, и спасен будешь ты и весь дом твой», mm-hmm. да, там, ну, исключая там семью, все это вот сказанное. И все, только веру, и все, и все, и все. Никто в этот момент, когда вот проповедуется там, допустим, или говорится об этом, вот эта фраза, она берется, да, и она, никто не смотрит на другие стихи в Писании, которые есть, я сейчас обозначу, mm-hmm. и эта фраза берется, и как бы, знаешь, так, такая лакмусовая бумажка как будто. Вот, значит, так, значит, если у него в семье так не все в порядке, с Верой что-то не так.
Угу. Ну, что-то не так. Вот такая лакмусовая бумажка.
Да, да, да. Если есть проблема отцов и детей, и она проявляется, и это видно, да, в чем-то, там, в непослушании, или в том, что в церковь не хотят ходить, или там в церкви как-то ведут себя не так. Ну, все, сразу видно, что ну, не того качества верующий. Да. А вот этот вот стих, он прямо как в подтверждение. И это создает очень плохую атмосферу в церкви. Ужасную просто. То есть там, где мы не можем судить и оценивать, мы просто берем, ну, как бы подсознательно уже так, мы уже оценили эту семью там, да. Угу. Вот. И в этот момент никто не вспоминает, что очень интересные слова Христос говорил. Ну, например, он говорил: «Двое в постели, один возьмется, другой нет». То есть, подождите, у него веры не хватило на что? На то, чтобы другой взялся? У него какая-то не такая вера была, потому что другой не взялся, не спасся весь дом его, да? Но вера-то нормальная, потому что он сам-то забрался. Ну, то есть его взяли, значит, нормально все с верой. Нет, ненормально, потому что другой не взялся. Или Христос говорит: «Я в семье принес меч. Родители на детей, дети на родителей пойдут. Брат на брата, отец на сына». Подождите, это будет в каких семьях? Верующих? Да, да. Все это будет. И мы как бы вот берем просто, и если есть какая-то проблема, берем удобный стих из Писания и оцениваем. И это создает ужасную, ужасную проблему. И, в общем-то, любое оценочное суждение, любое осуждение или суждение о том, что мы видим только на поверхности, оно ужасно влияет на церковь. Собственно, сами люди страдают, потому что они видят, что у них ничего не получается, родители, допустим, ну, ничего не получается. А начинать принимать волевые решения и быть мини-тираном, это только до определенной поры. 18 лет как выхлоп, бабах. И мы не только за эти годы, которые заставляли человека ходить в церковь, оттолкнули его, ну, то есть не привили ему ничего, так мы его еще оттолкнули на будущую жизнь. И теперь у него нет доверия вообще к верующим, к верующей, который должен быть любящим, терпеливым, милосердным, проявляет себя в семье как тиран только для того, чтобы про него не сказали, что он плохой родитель. Он будет плохим родителем, но тираном, чтобы не сказали про него другие, что он плохой родитель. Это такая большая проблема, что, в общем, я не знаю, как ее даже решать сейчас. Я ее вижу, она проявляется, у разных людей разные дети, они вырастают разными. У одних получается вырастить, у других нет, но вот это получается такой замер. Вот есть, нет конфликтов, значит, все хорошо с ними. Есть конфликты, значит, все плохо. Ну, то есть, то, что конфликты всегда есть, я знаю, ну, то есть, вот этого проявления открытого нет. Вот, и вот открытые или неоткрытые проявления, они как раз людьми используются для того, чтобы оценить уровень веры или качество веры, и это плохое, очень плохое явление.
Угу. Ну, я почитаю комментарии. Дмитрий Розет написал: «Имха — это возрастная и поколенческая проблема вообще, только между отцами и детьми она наиболее чувствительна, потому и говорят чаще об отцах и детях. А так-то между молодыми и старыми в церквях еще та пропасть бывает. Кстати, Иоанн Богослов в первом послании называет отцами и детьми, скорее всего, именно разные поколения». Дмитрий Макен написал: «Почему вообще Божью семью, физическую семью надо разделять? И почему физическую семью ставят на первое место, используя местоимение про неверного, который о своих не заботится? Мне вот кажется, что физическая связь вообще прах, не имеющий перспектив». Вот это, ну, давай с какого начнем? Давай, ну, ты на второй ответишь, да?
Прокомментирую комментарий
Дмитрия Розетта. Я согласен с тобой в том, что действительно это не просто так условно отцы и дети, да, это действительно поколенческие вещи. И согласен, что Библия как раз и поднимает вопрос поколенческие, да, вот ставит эти вопросы поколенческие и показывает это поколенческое. Конечно же, мы можем говорить о том, что есть, ну, грубо говоря, есть конкретные ситуации, да, есть общие ситуации. И на самом деле, когда мы читаем там Новый Завет, мы прекрасно видим вот эти столкновения, которые между какими-либо группировками, да, там, например, там между иудеями в рассеянии, да, в первой церкви, значит, там, эллинистами, да, вот, и так далее. То есть вот эти вещи, я согласен, с Дмитрием согласен, что это прежде всего и важно, и поколенческие, вот эти поколенческие конфликты внутри церкви я вижу, правда, на протяжении вот, ну, всей своей, скажем, христианской жизни, да.
Ну, по поводу поколенческих конфликтов, непонимания.
Да, непонимания.
Непонимание, ага. Скажем, не хватает мудрости у старших поколений принять всю своеобразность новых, там, молодых ребят, вот, да, и вот, я бы сказал, закостенелось, и консерватизм, в плохом смысле этого слова, да, мешает просто принять молодых ребят. Молодых ребят, там, с каким-то цветом другим волос, там, еще как-то, вот, и это, конечно, я сказал бы, не хватает зрелости и мудрости. Что касается того отрывка Писания, о котором Дмитрий говорит, есть...
Дмитрий Макен, да.
Да-да-да. И есть и другая точка зрения, ну, их несколько там точек зрения. Есть мнение, что это, возможно, об одних и тех же людях, которые просто в разные периоды воспринимают Бога не то что по-разному, а по-новому его открывают. То есть, да, мы были молодыми, когда мы услышали, мы поняли прощение, там мы прошли какие-то испытания, и мы познали сущего, ну, в смысле того, что мы ему настолько доверяем, мы настолько его узнали хорошо, что доверяем ему, и послушание гораздо больше, чем в молодости. Там, да? То есть это возможно об одних и тех же людях. Тут такой момент, мы можем обыгрывать эти отрывки и отдельно о нем говорить. А вот что касается семьи, по поводу второго комментария.
А, по поводу второго. Ты все, да, да. Первый еще комментировал.
Да, это первый комментировал, да. А второй комментарий. Мы не настолько духовные, чтобы забыть о семье своей земной. И я бы сказал, что Павел как раз именно отношение в семье земной использует для того, чтобы сказать, что если даже о своих не заботиться, имеется в виду свои домашние, о своих домашних, то есть о маме, папе.
Как вы можете вообще о церковном забыть?
Да, да, то получается, что вы хуже неверного и отреклись от Христа, то есть хуже неверного. То есть если мы не умеем заботиться, физически заботиться о своих домашних, то мы хуже неверных. И вот это, конечно, сразу возвращает нас в практическое русло христианства, без всякой духовности. Мужик должен вкалывать, женщина может там, заниматься домом, обустройством, атмосферой, тоже может вкалывать. У нас есть возможность проявить заботу о наших близких, и если мы о них не проявляем заботы, то для Павла однозначно мы хуже неверных. Здесь очень такой четкий критерий. Вот. Так что нам здесь в этом смысле деваться некуда, надо заботиться. Надо уметь любить не только словом, да?
Угу.
Вот. А по поводу поколения мне хотелось бы вернуться к этому комментарию, потому что, ты знаешь, ведь будучи там 20-летним, там 40-летним, 50-летним, человек по-новому открывает Бога, открывает его взгляд на нас, потому что ему открываются заново его дети маленькие, его дети подростки, его дети уже взрослые. И то есть я из отношения уже своих детей и уже будучи родителем, мы начинаем лучше понимать и своих родителей. Мы начинаем лучше понимать Бога. И я, ты знаешь, я вот очень... Нам с моей женой не очень повезло, у нас не было бабушек и дедушек, которые вот рядышком были бы, да? Но часто не хватало взвешенного взгляда моего родителя или ее родителя, который бы нас останавливал в нашей категоричности. Потому что мне кажется, когда мы вырастили своих детей, мы наконец-то научились... как правильно воспитывать. И мы можем подсказать уже нашим детям что-то. Не в смысле того, наставлять, как они будут воспитывать, они это сами решат, а в смысле убрать вот эту категоричность, излишнюю твердость, жесткость. И бабушка и дедушка – это всегда такие смягчители, такие подушки маленькие. И это дает детям более эмоционального здоровья. Потому что родители, особенно с первым ребенком, это что-то особенное, я себя вспоминаю. Вот, и ты знаешь, по мере взросления, когда мы были детьми, потом подростками, потом мы вышли в свою жизнь, потом мы сказали, что нет, у нас так не будет, мы сделаем все по-другому. Но по мере взросления мы меняемся, и мы понимаем, насколько мы и похожи на родителей, и насколько родители бывали где-то правы. И мы вот это мы познаем со временем только. И вот здесь, уже будучи взрослыми и такими зрелыми дядьками, нам нужно снисхождение к нашим детям. Они это в свое время откроют, сейчас нет. Но надо подождать еще лет 20, и все будет хорошо.
Да, вот тут, да, у нас идет...
Дискурс.
Дискурс, да. Значит, Дмитрий Розет написал, что «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Ефесянам 6:4. Дмитрий Маке написал: «Я не понимаю, почему надо считать семьей, значит, кто просто с тобой одного ДНК». Соответственно, Дмитрий Розет отвечает: «Их не нужно считать семьей, к ним нужно относиться как к семье». Ну, опять он подтверждает, это уже, видимо, комментируя наши, что про разные поколения, когда ты говорил вот про толкование этого текста, разные поколения. Кстати, домашние, Дмитрий Розет написал, кстати, домашние, насколько я понимаю, не только родственники, но и все, кто живет в доме, фамилия. Так что дело-то не только в ДНК, И Дмитрий Маке написал, дом в какой-то степени, вся эта планета, получается, не должно быть разницы. Я вот, позволю себе там такой небольшой комментарий по этому поводу. Невозможно всю планету полюбить и служить всей планете, если в своей семье ты не научился любить и служить. Вот для меня это точно так.
Но надо... Иногда мы действительно теряемся, потому что очень много мнений, очень много сейчас веяний, новых наук, новых каких-то взглядов. И нам нужно, если такая большая путаница у нас происходит, нам можно возвращаться в самое начало. Так Христос говорил. А сначала так не было. И надо посмотреть, как было сначала. Сначала вот Божий замысел был как раз в том, что человеку чего-то не доставало. У Адама были прекрасные отношения с Богом. Наверное, самые гармоничные на тот момент времени. И, казалось бы, все. Люди иногда говорят, у меня есть Бог, мне больше никто не нужен. Не-а. Бог так не считает. Адам так не считал. Ему было нехорошо. И в этом смысле у человека вот замысел Божий следующий. Мужчина, женщина, дети, семья и он. Убери Бога, будет несчастье, убери женщину, убери детей, будет несчастье. То есть без семьи человек все равно одинок и несчастен. И замысел Божий как раз заключается в том, чтобы вот это все объединять, чтобы были отношения с Создателем, чтобы были отношения с тем, кто рядом, и в этом смысле не считать их семьей или считать, что они не семья, это идти против замысла, против Божьего постановления. Между прочим, семья, точно семья, и церковь учреждены Богом. По вопросам государства там есть большие вопросы, но я тоже считаю, что именно Бог учредил государство, но семью и церковь точно. И церковь никак не отменяет семью. Наоборот, насколько я понимаю, семьи входят в церковь и именно составляют ее такой вот большую единицу церковную. И поэтому нет, конечно, я не могу согласиться с вот этой частью, что они ДНК, там даже как так можно говорить? Какие слова мы подберем, так и будем относиться. Как сказал однажды мой друг, он сказал очень просто. Он неверующий, он сказал так: подожди, это мои дети. Что значит для себя рожу? Угу. Это мои дети. Я буду воспитывать их, я буду их кормить, я буду наблюдать за ними. Это моя часть жизни. И в этом смысле отказываться от этого, от этой радости, отказываться от этой ноши, которая приносит благословение, радость и счастье, я не собираюсь. Это моя семья, мои дети, никуда не деться от этого.
Да, у нас есть еще один комментарий, тут не один уже, но вот тоже есть очень важный комментарий. Маргарита написала: «Наши поступки никогда не останутся незамеченными детьми. Всей своей жизнью мы прокладываем путь для них». Им всегда нужна опора, хотя они не всегда показывают вид, что слушают нас.
Ну, очень точное замечание, да? Надо сказать, что они не только хорошие ловят, иногда плохое, и как раз имеют претензию к родителям, потому что родители несовершенны, и это тоже является частью конфликтов. Это тоже является частью конфликтов, когда дети замечают, что родители не что замечают, а видят открыто, потому что мы дома такие, какие мы есть. Угу. Они видят открыто, иногда... Лучший способ, конечно, говорить. То есть я думаю, что разговаривать надо и так, и эдак. И если есть доверительные отношения, то как раз возможность обговорить любой вопрос, наверное, является таким вот, как это правильно сказать, измерителем хороших отношений. То есть если человек что-то боится обсуждать, значит, что-то вот мы можем подправить. Если есть достаточная смелость, чтобы обсуждать острые и серьезные вопросы, значит, в этой семье все хорошо, и вопросы всегда будут. Но есть ли возможность их обсуждать? Вот если нет возможности обсуждать, если авторитарность, это неправильно. Угу. Вот если нет границ, когда там просто либерализм, либерализм плохое слово, да, когда нет границ просто...
Оно здесь неточное, я бы сказал.
Да. То есть, и когда нет границ, это тоже плохо. А вот когда есть возможность обсуждать, когда есть возможность спорить с родителями, родители в ответ не говорят: я сказал, так и будет, а когда он объясняет, показывает...
Иногда приходится.
Иногда приходится. Но все равно ты сначала объясняешь, почему это.
Да, но все равно изначально должен быть диалог, безусловно.
Да. И вот там, наверное, более-менее здоровые отношения. Как этого добиться? Очень сложно. И я бы сказал, что это не выстраивается там в один день. Я вот сегодня решил, и так и будет. Нет. Mm-hmm. Это ежедневный труд такой. Вот. Так что никак не могу не согласиться я вот с Маргаритой. Все правильно, они на нас смотрят. Угу. Они на нас смотрят, они подмечают и что-то из нас берут. И
самое интересное, очень точно, им всегда нужна опора, хотя они не всегда показывают вид, что им она нужна. Я это понял, став отцом, очень хорошо. Да, и я понял, что, например, там мой ребенок, когда он начинает рассказывать про там какие-то свои взаимоотношения, я думаю, что там, какие-то детские все эти вещи. А потом я понял, что для нее это важно рассказывать, что ее беспокоит, да, как к ней относятся. И когда она видит атмосферу в доме, она, ребенок стремится в дом, когда видит внутреннюю атмосферу в доме, да, и все равно, так или иначе, там будут друзья, ребенок будет уходить, да, то есть он будет покидать, это данность, это наше развитие, да. Ребенок будет покидать отчий дом, так или иначе, да. Другой вопрос для меня важно, как, например, для родителя, да, и для меня это важно понимать, что так мы с моим небесным отцом устроены, что я захочу возвращаться в отчий дом, да. В любом случае, для меня вот задача такая, чтобы ребенок чувствовал себя здесь хорошо, комфортно, где его любят, где его принимают. Да. Это идеал, может быть, но то к чему лично мне хотелось бы стремиться на самом деле.
Ты знаешь, в этом смысле мы имеем такого отца, про которого замечательная притча, она называется «Блудный сын». Ее иногда называют там притчей о старшем, не только о младшем сыне, но и о старшем. Но на самом деле эта притча рассказана была Христом, чтобы показать, какой характер у Бога. Угу. То есть на самом деле там главный персонаж даже не сын, не сыновья, а отец. Это главный персонаж. Эта история, эта притча была рассказана для того, чтобы показать, каков Бог на самом деле. Потому что представление о Боге на тот момент времени было, ну, самое разное. Вот, и до сих пор Бог используется как некий карающий меч, который строгий, который недоволен, который там обязательно накажет вас. Но Христос рассказывает эту притчу, которая немыслимая, и в которой вот этот вот... Это не персонаж реальный, это реальный Бог, вот такой вот, который стоит, ждет, все время ожидает, все время позволяет детям делать... Вот странно, да, вот попросил младший сын получить наследство, Бог позволил ему. На, иди возьми, попробуй эту жизнь. Я все равно буду тебя ждать.
Прям такой, слушай, знаешь, это классическая библейская притча, да, которая вот, ну, мегасовременный родитель, я тебе хочу сказать.
То есть это было 2000 лет назад, сегодня это актуально. Сегодня мы можем спекулировать по отношению детей, ну, к детям, говоря, что Богу это не нравится, Богу то не нравится. Но когда мы смотрим на то, какой Бог в устах Христа, не в наших устах, угу. Мы видим, какой он на самом деле, какой он удивительный. Да? Он позволяет делать человеку, позволяет ошибаться.
Он даже, слушай, знаешь, вот мне очень нравится, когда с учениками говорит, он ведь он пример от обратного приводит. Он говорит, ну вы, когда вы просите хлеба у своих родителей, они не дадут вам там... камень, да, не дадут вам там змею вместо того, чтобы, ну, поесть, да. Так и Отец ваш Небесный, почему вы к Отцу вашему Небесному не доверяете настолько?
Да, и знаете, вот в этом большая проблема, мне кажется, вот еще в чем, Игорь, что, допустим, когда мы смотрим на детей или когда мы с ними разговариваем, мы им приводим в пример послушание Христа. А вообще-то хорошо бы было смотреть на Писание и себе приводить пример, угу, вот этого отца. Вот вспоминать, какой на самом деле Бог. И вот он для нас должен быть примером. Послушанием очень легко, как это называется, укорить, да, и сказать, ты недостаточно послужен, ты недостаточно меня почитаешь. Но это не самое главное. Самое главное, соответствуем ли мы. И вот это соответствие должно, вот, будучи родительское, да, вот оно, мы должны себя очень строго спрашивать в этом смысле. Как это к другим помягче, а к себе построже, не наоборот. Но у нас получается наоборот, к себе мы очень быстро и легко себя прощаем, а вот с других очень строго спрашиваем.
В большинстве случаев так работает, да, но ты же понимаешь, что есть вещи, ну, обратные, да. Иногда ты не можешь вообще поверить, что вот ты хороший, и ты простишь себя, ты живешь не прощение себя.
Есть, долго, есть.
Да? Да. И это действительно большая душепопечительская проблема, да, с которой стоит и нужно работать.
Но
да.
я бы сказал, что таких людей все-таки гораздо меньше.
Ну, статистики у меня нету, да.
В моей практике.
Да, я соглашусь с тобой.
И опять я на себя смотрю. Я очень легко себя прощаю. Ну, не, я копаюсь там,
бывает. Тут я как раз погрешность, да, по, да, отношению к тебе. Мне очень сложно себя простить.
Вот, я могу вспоминать что-то неприятное о том, что было, там, и как-то переживать по этому поводу, но на самом деле я живу так, идем дальше. Угу. Вот, я же несовершенный, и в этом смысле очень легко успокаиваюсь.
Да, тоже несколько комментариев прочту. Дмитрий Розет написал: «Дом как место жизни и дом как люди, с которыми ты живешь, две большие разницы. Любить стены не обязательно, любить людей необходимо». И Дмитрий Маки ответил: «Я думаю, обо всем надо заботиться, и мне кажется, что проблема человечества, что они, то, что они делятся вместо того, чтобы создавать единство многообразия. А единство, оно только в Боге имеет смысл. Мне дома всегда называли, навязывали прямым текстом, что я никто, ну и так далее. Поэтому я не понимаю такого родства». Но здесь как раз проблема-то понятная, да, здесь проблема-то как раз отцов и детей.
Классическая.
Да, классическая
проблема отцов
и детей. К великому сожалению, нужно сказать, да.
То есть, когда родители ошибаются, это оставляет глубокий след?
Да, и с этим, ну, очень сложно смириться, понять, принять, да, и примириться родителям и детям сложно. Вот давай попробуем, значит, поговорить о том, почему в поколенческих конфликтах обе стороны начинают с непонимания, с обвинения взаимных.
Потому что это вот как в церкви, так и в семье. Это такое маленькое сообщество, такой маленький социум, где каждый боится признать свою неправоту. Потому что как будто, знаешь, вот есть такое сценарное мышление. Сценарное мышление не в той части, что родители повторяют, как это называется, поведенческие сценарии своих родителей, там, да, а дети их, ну, там, в уборке дома, в одежде, там, или нет-нет. А вот это, знаешь, как это сказывается так, вот если, допустим, назидательный родитель был, то все, что он сказал тебе в детстве, все время остается с тобой. Родитель остался или нет, ты все равно в его присутствии. Ты не можешь не помыть посуду, потому что где-то родитель тебя укорял когда-то. И ты чувствуешь... Вот. И вот это передается. Да? И получается, что у нас...
Иногда обратка же бывает. Да? Иногда ты вот специально делаешь не так, как тебя все время заставляют.
Суперкомпенсация, да?
Да.
Ну хорошо, может быть и обратка. Но вот такая вот вещь остается с людьми. И ты знаешь, она в обратку вырастает не сразу. Угу. Но оно вырастает, если... То вот это вот... как бы я уже и родитель со мной рядом не живет, а я на него продолжаю злиться, потому что он со мной рядом, и его мнение мешает мне жить. Да, то есть вот такое, не, вот как вот предыдущий Дмитрий Маке, да, да, рассказал, вот это мешает жить, потому что это остается со мной. Это остается со мной, и родители, даже если их со мной рядом нет, они все время рядом, они где-то вот во мне живут. И это большущая ответственность, потому что я примерно понимаю, что мои дети тоже, я с ними остаюсь. И они могут спорить со мной всю свою жизнь. И этот диалог идет постоянно. И это... Если бы я это знал раньше, вот что я могу сказать. Вот. И в этом смысле очень тяжело даже видеть что-то, что ты сделал, и чего ты уже сейчас не поправишь. Да, и иногда я просто... соглашаюсь с ребенком не потому, что он прав, а потому, что я знаю, почему он так делает. Я вижу себя там. Там я вижу свою руку, которая ошибся. И в этом смысле... в этом смысле вот здесь вот причина лежит. То есть если мы увидим, что то поведение, которое сейчас ребенок воспроизводит, что мы там, что часть нашего там, то нам тогда легче принять его. Если мы не видим... то тогда это порождает определенные конфликты. По сути дела, знаешь, родители и дети ругаются именно потому что они похожи очень. Очень похожи. Еще есть такая поговорка: «Не люблю себе подобных». Вот они продолжают не любить. Нежелание признавать, что там часть меня. Соответственно, если я не дам ей такой пример поведения, когда я буду признавать, что я могу быть... причиной некоторых поведенческих ее особенностей или его там ребенка, там, да, то я не дам ей примера, когда у него будет или у нее будет свой ребенок. А соответственно, если я отстаиваю свою правоту, ребенок смотрит на меня, отстаивает свою правоту, внук отстаивает свою правоту, и нет, никто не даст вот этого примера, когда скажет: «Ладно, я не прав, давай сядем поговорим». Вот. И страх. Страх, вот, который там, меня накажет родитель. Его уже нет, а страх, что он меня накажет, и что он постоянно со мной где-то рядом, он остается.
Ну да, такое. Да. Это, значит,
как у нас...
в психологии называется, значит, посланием осуждения. Да?
Да-да-да.
Постоянное вот это вот... Запись родительского голоса.
Сейчас в рекламе очень хорошо используется. И что, он тебя целый день называл полным именем? Да? То есть, на самом деле, это смешно звучит, но если остается страх, что родитель осудит или родитель накажет, он неосознанно мешает мне признать свою неправоту по отношению уже к своему ребенку. И вот это передается, вот этот сценарий передается. И это ужасное, ну как, это надо разрешать просто. Понимаешь, это большой вопрос не только в семье, это большой вопрос в церкви, потому что, казалось бы, Христос простил нас, особенно Он прощает, если мы признаем. Но в нас сидит какой-то страх, который мешает нам признавать нашу неправоту. А нам прощается только тогда, когда мы ее признаем. Если какой-то дисбаланс происходит. Не только в семье, но и в церкви. Мне кажется, вот там в основе вот лежит вот этот страх. Когда появился Бог, почему вы спрятались? Мы услышали и убоялись. Вот еще вчера не боялись, а сегодня уже боимся. И вот эта боязнь, она рождает вот эти все конфликтные ситуации. Как один психолог посоветовал, надо разговаривать со своими родителями, которые внутри, успокаивать их, что ничего страшного. Я не знаю, как... Вот, мне кажется, что Христос как раз решает эти вопросы, решает вот именно таким образом. Это можно обговаривать, мы признаем свои грехи, нам их прощают, и у нас есть возможность изменить свое поведение. У нас есть такая возможность. Это никакая не шутка. Вот, и в этом смысле мы можем... искать вот эти гармоничные отношения. Вот так.
Слушай, как мы можем решать вот поколенческие проблемы в церкви, в нашем сообществе, в семье, в конце концов, да, в своих христианских семьях, с наименьшими жертвами? Есть этот путь вообще?
Не знаю. Я знаю путь в долгие годы.
Ну, это правда.
В долгие годы. Один из самых ярких персонажей взросления — это Иуда. Помнишь, мы с тобой обсуждали? Иуда, который предложил продать Иосифа, Иуда, который предложил там, собственно, вот эту тряпку в кровь измазать, там, да, он потом, потеряв двух своих сыновей, осознал, что испытывал его отец, когда потерял брата Иосифа. И этот Иуда, который вырос в мужчину, который спустя там какие-то годы признает свою неправоту не просто так, а перед женщиной, перед своей, как это называется, сноха она, да, когда жена сына.
Я всегда путаюсь. Да, на меня не смотрят.
Да, то есть это патриархальный уклад, это мужчина всегда прав. Вдруг Иуда вырастает и становится настолько зрелым, что он признает свою неправоту перед женщиной. И это большой шаг к зрелости. Но для этого нужно было жениться, потерять жену, потерять двух сыновей, признать свою неправоту и в конечном итоге потом сказать, я останусь вместо там, какого-то брата. Там, да? То есть мы взрослеем с годами. И в этом смысле конфликты в церкви, конфликты в семье, нужно давать время, возможность вырасти детям, давать им пройти какой-то путь, который мы уже прошли. Не решать все сразу. Всегда нужно давать вот временной какой-то отрезок, чтобы они увидели что-то. И даже когда вот просто ссора идет, если вы оставите ее на время и помолчите день-два, то на третий вам легче поговорить будет, чем если вы сразу продолжите. А уж такие серьезные моменты, они только годами берутся. И ну, нету такого в церкви. Я знаю, конечно, что бывает, Бог дарит на крещение какие-то подарки, там типа раз человек бросил курить, там раз еще какой-то перестал ругаться. У меня есть знакомые ребята, сейчас ребята, они уже родители детей, они уже дедушки, бабушки сами. Они мне показывали шкафчики, когда были студентами, обклеенные рублями. Они не могли бросить ругаться матом, пока были неверующими. Пробовали, а штраф рубль клеили. Вот. Но после того, как уверовали, они перестали ругаться. И как бы вот это смешное напоминание всю студенческую жизнь их сопровождало. Бывает вот так вот. Но большая часть, характер меняется годами. Меняется годами. И в этом смысле требовать от людей перемен вот сейчас срочно мне не нужно, особенно как мы от детей умеем это требовать. Это нереально. Мы сами не меняемся быстро. Дети не меняются быстро. Дайте им пройти этот жизненный этап. Дайте им, позвольте им сделать то, что сделал младший сын. Эта притча рассказана для родителей. Эта притча рассказана для детей, для всех. И в этом смысле это страшно. Не очень хочется, чтобы ребенок так. Но и вы можете вообще потерять его навсегда. Так у вас будет шанс вернуть его. И это, конечно, рискованно. Вообще весь мир затеян Богом рискованно. Очень большой риск. В нынешних условиях сохранить доверие и любовь очень сложно.
Угу.
Вот поэтому только спустя годы, спустя вот какие-то испытания мы можем что-то говорить.
Как ты думаешь, почему... Ну вот в чем проблема старшего поколения с точки зрения молодого и молодого с точки зрения старшего?
Ну, это же все объясняется сейчас. Мир изменился, мама, папа. Вы жили в другом мире. Сейчас другие правила. Все по-другому. Вы уже устарели, и ваши нормы и традиции, они просто ушли в историю. Вы сами уже история. С точки зрения родителей, которые это тоже уже говорили, они говорят, а мы-то тоже, мы знаем это. Мы это самое говорили своим родителям. Спустя 30 лет мы поняли, что ничего не изменилось, что все то же самое. И это и есть, знаешь как, то есть от родителей требуется больше мудрости, больше, я не знаю, снисхождения. Вот та самая широта взглядов и спокойствия. Если вы прошли этот этап, значит, и ваши дети пройдут. Позвольте им это сказать. Дайте им возможность пройти какой-то этап самостоятельно. И будьте рядом всегда. Будьте рядом, ожидайте, потому что они действительно в нас нуждаются. И вот эти претензии, что родители уже не поспевают за изменчивым миром, и взгляд родителей, ну, мы знаем, чем все кончится.
Да.
Мы уже все знаем.
Все одинаковое. Меняется, да, только, знаешь, меняется только одежки, музыка. В коренном мало что меняется.
Ты знаешь, сейчас телефоны же, да, вот мы с тобой выросли, когда были стационарные телефоны.
Да?
Да, мы выросли, когда машины были только «Жигули», «Волга» и «Москвич». Вот сейчас...
Я сидел 3 часа, ожидая звонка своей будущей жены у телефона, когда она поехала, значит, к отцу за границу. 3 часа я ждал в стационар телефона, без смс-ок и без...
Да, но по большому счету ничего не изменилось. Мы по-прежнему нуждаемся в любви, и мы желаем любить. Мы хотим быть любимыми и хотим любить. Мы по-прежнему хотим спокойной жизни какой-то, как и наши родители. То есть мы выросли. Мы по-прежнему хотим заботиться и хотим, чтобы о нас заботились. Мы хотим иметь друзей, хотим иметь работу, интересное дело, и, как это сказать, реализовать себя, реализовать весь свой потенциал, который Господь в нас вложил. Все то же самое хотели наши родители. За них еще. Все остается. Может быть, мы стали использовать немножко другой язык, немножко другие термины. Вот. Но на самом деле все тоже. Все тоже. И потребность человека в любви, быть любимым, принятым, понятым, она осталась и в нас, и в детях наших. Поэтому...
Алла написала, тема, конечно, хорошая. Мне всегда нравятся вот эти построения. Да, потому что когда выбирается такое построение предложения, да, тема, конечно, хорошая, только вы не понимаете, да? Ну, окей. Значит, тема, конечно, хорошая, но мне вот видится большая проблема не то, что возрастная, а просто из-за эго каждого. И одного возраста люди часто не могут понять друг друга и договориться.
Слушай, давайте так скажу. Я сейчас вот кое-чего... Мы тут наговорили очень много из психологии. На самом деле эта тема родилась, знаешь, когда? Когда я прочитал в одной из последних глав...
У нас минута осталась.
Да, сейчас я закончу. Евангелие от Иоанна, где Иисус выходит навстречу тем, кто пришел его взять. Петр хватает меч, отсекает ухо, а он говорит ему: «Довольно, мне должен исполнить то, что велено, велено отцом». Подожди, что велено отцом? Умереть? И я посмотрел на эти слова с точки зрения психологии. И мне стало плохо. И я подумал, что интересное отношение у сына с отцом, у небесных, настолько, что современная психология даже не сможет разобраться, что же там на самом деле. Вот. И я подумал, что вот такие отношения нам не перенести сюда пока. Вот такие доверительные.
Я думаю, что к этому нужно стремиться прежде всего, да. И думаю, что любовь, конечно, решает многие проблемы, как бы это ни звучало пафосно сейчас. Но любовь — единственный способ договориться друг с другом между поколениями и между отцами и детьми, и между людьми. Поэтому, друзья, вот желаю вам идти по этому пути. Спасибо большое, потому что много еще можно говорить, но у нас, к сожалению, закончилось время, поэтому спасибо, что были с нами. И каждый четверг в 15:00 в передаче «Погружение» мы говорим о самых важных вопросах человеческой жизни. Подключайтесь. До свидания.
Всего доброго.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.